Радио «Свобода» в Москве, 17:07.
Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». Чему же вы сегодня, коллега, посвятили программу?
Сегодня мы поговорим о книге историка-писателя Олега Гончаренко. А называется она «Белое движение».
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им минувшие 7 дней запомнились. В этом часе герой рубрики «Протоиерей Иоанн Свиридов», главный редактор «Радио София».
О секрете Казановы речь пойдет в передаче «Мужчина и женщина».
Ну а после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Как обеспечить безопасность блогов и уберечься от взлома — ее тема.
Гость программы — известный программист и блогер Максим Машков.
Итак, примерно через 10 минут рубрика «Моя неделя».
Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол». В дни, когда в Москве проходит очередная книжная выставка-ярмарка, поневоле следишь за теми книгами и авторами, которые там, что называется, звучат. Ну а когда такая книга называется «Белое движение», пройти мимо нее просто невозможно. Ее автор, писатель и историк Олег Гончаренко, сегодня в гостях у программы «Книжный угол». Олег Геннадьевич, я, в принципе, соглашаюсь с вашими идеями и с вашей большой приязнью к людям, создававшим «Белое движение». Но есть одно «но». Порой вам, как автору, не хватает, ну что ли, объективного, спокойного, хладнокровного взгляда на вещи. И я вдруг начинаю себя ловить на мыслях, что «а как же так? А с красной стороны тоже были герои? А почему об этом не сказано?» И еще чуть-чуть я начну защищать красную доктрину, что, конечно, для меня выглядит достаточно дико. У вас не было такого чувства, когда вы писали?
Не мог относиться беспристрастно к этому вопросу. Примерно 70 лет любой читатель в нашей стране знакомится с темой гражданской войны только по многотомным исследованиям, созданным в эпоху Брежнева, Сталина. Первые истории гражданской войны стали выходить именно при Сталине, и можно себе представить, какая там была трактовка этих событий. Я эти отдельные книги видел, читал, я смотрел разные компилятивные труды, и мне просто приходил дикий ужас, потому что если почитать всю эту литературу, то создается впечатление, что «Белое движение» — это, в общем-то, действительно исчадие ада, такие силы зла некие, которыми вот благородные большевики всеми силами побороли едва-едва. Перекос официальной трактовки этих событий, он меня подвигнул к более глубокому изучению первоисточников.
В них ведь тоже есть некоторый перекос, но, может быть, действительно сейчас не хватает объективной, спокойной истории гражданской войны в ее, в буквальном смысле этого слова. В советские времена была история, но она, как вы сказали, написана с позицией «Сталин-защитник Царицына», а Троцкого нет вообще. Хотя он руководил,
да, хотя он, в общем-то, в своем бронепоезде, он носился по фронтам и, в общем-то, участвовал, надо сказать.
Вот. А объективности не хватает очень и очень. Может быть, стоит действительно такую историю создавать? Есть ли такая возможность сделать это сейчас? Ведь документальных источников наверняка можно много отыскать.
Да, я бы сказал, что можно. Хотя я сомневаюсь, что сейчас доступны все источники миграции. С другой стороны, конечно, я здесь всегда сомневаюсь, представляя себе историка, который сейчас с вдохновением начнет описывать подвиги Сталина и Ворошилова в Царицыне. Что касается взвешенной позиции, я думаю, что да, для этой книги должно прийти свое время. И когда будет создано хотя бы еще несколько вот таких, как я называю в кавычках, пристрастных трудов, как мой, тогда, в общем-то, на неком сбалансированном материале можно что-то создать совершенно беспристрастно.
На ваш взгляд, в чем была главная причина поражения «Белого движения»? Ведь очень много было разных сил, и Колчак, и Деникин, и затем уже Врангель с Юденичем. Может быть, в разрозненности этого движения была главная причина поражения? Или были еще какие-то финансовые, политические причины? Лозунги не те избрали. Согласитесь, что лозунг «Ленина — земля крестьянам» в крестьянской фактически России, он был, ну, таким бронебойным, как говорят.
Да, ему было очень трудно что-то противопоставить, и даже Врангель пытался в Крыму устроить некую земельную реформу и отдать, я, собственно говоря, отдали крестьянам там землю, но это уже было в конце войны. времены, когда подобные шаги уже были малоэффективны. А в целом можно сказать так, что действительно пропагандистский аппарат большевиков оказался куда более эффективным. И, в общем-то, достаточно в короткие сроки этими усилиями они смогли вовлечь в свое движение все слои практически населения. При том, что часть воевала на фронтах красных по принуждению и там мобилизации, но в тылах, в Москве, в Петрограде, в крупных городах, Самаре, Ярославле, так или иначе, все равно, вы знаете, основная масса людей колебалась. Не было такого единства, что нужна именно белая идея России. То есть был дичайший совершенно такой разброд. Вот. А потом, к сожалению, как многие историки признавали, у белых не было эффективного пропагандистского аппарата. Все их осваговские, это такой орган пропагандистский при ставке Деникина, попытки, в том числе и плакатов, и каких-то там песен, создание таких литературных даже образов, журналистских, я бы сказал, потому что работало и немало журналистов неплохих, в том числе даже и Куприн, в общем-то, был одним из таких активных журналистов, который описывал текущие события. Тем не менее, вот оказались слабее. Надо признать, здесь, безусловно, преимущество большевистского, так сказать, такого подхода.
Одна из трагедий, на мой взгляд, российской армии – это ее разделение по сторонам. Ведь очень много царских офицеров сражались, работали в штабах Красной армии, и процент, подсчитанный вами, оказался очень велик – более 40%. В чем тут причина? Почему пошли служить Красным?
В общем, да, если смотреть на войну вот с точки зрения процента офицеров Генерального штаба, которые принимали участие в планировании операции с той и с другой стороны, вообще получается картина очень интересная. Офицеры Генштаба с той и с другой стороны планировали эту войну и воевали друг с другом. Почему пошли к Красным большинство из людей? Кто-то просто, безусловно, испугался за свою карьеру, считая, что в рабочей крестьянской Красной армии им предложат несравнимо большие, так сказать, возможности. Был малый процент карьерных соображений, был достаточно больший процент заложников, потому что, естественно, большевики брали в заложники семьи офицеров, генералов, адмиралов, и при отказе таковых служить просто эти семьи расстреливались вместе с отказавшимся. Были люди, которые были вообще, к сожалению, выброшены произошедшими событиями в 17 году, скажем так, за борт жизни, и они были вынуждены влачить очень жалкое существование, нищенское практически. Это были пожилые люди, генералы, офицеры. У многих были, так сказать, свои таланты, и эти люди пошли, собственно говоря, из-за куска хлеба. Здесь, конечно, совершенно многообразная картина. Единого порыва не было, но принуждение, угроза убийством, угроза высылки превалировала.
Вы делаете акцент, в числе прочих причин, еще и на экономическую. Вы цитируете. Что предлагаете в обмен на согласие служить в добровольческой армии?
Обычно спрашивали офицеры, что дает добровольческая армия? Винтовку и 5 патронов.
В этом смысле у большевиков были больше возможности? И за счет чего?
Вообще экономика белого движения очень интересная тема. Я считаю, она ждет своего детального исследователя. Создатель белой армии, генерал Михаил Васильевич Алексеев, просто прилагал чудовищные и неимоверные усилия, чтобы как-то финансировать белую армию. И на первых ее этапах, надо сказать, что деньги буквально выбивались. Были добровольные жертвователи, были так называемые крупные коммерсанты, которые очень сомневались и не хотели давать деньги, не веря в некий, так сказать, успех, может быть, даже, или в возвращение своих вложений. Хотя были некоторые все-таки пожертвования добровольные, и, надо сказать, не обязательно на крупном уровне. У большевиков все-таки основа финансирования была поставлена на более широкий размах. Это были и зарубежные вливания большие. Это проявилось прежде всего в содержании отрядов Красной гвардии в 17 году. Чины Красной гвардии, эти наемные люди, получали раз в 15-20 больше, чем обычный офицер.
Но это за счет немецких денег?
Видимо, за счет немецких, считать. Да. Безусловно, я не думаю, что были некие такие безумные добровольные пожертвования населения, потому что, скорее, население не знало большевиков. Но вливания из-за границы, которые приходили, они так или иначе поддерживали и помогали мобилизовать не только петроградцев, москвичей, желавших служить. Они помогали создавать различного рода такие международные отряды, как известно, китайцев, венгров, вот многих военнопленных, которые оставались в России после Первой мировой войны. Эти люди тоже включались, так сказать, в эту борьбу, но, как известно, не бескорыстно. А не то чтобы даже не бескорыстно, но, по крайней мере, требуя оплаты своего труда. Поэтому большевикам приходилось нести огромные финансовые издержки на поддержание этой армии.
Существует известная цитата: «Историк — это пророк, предсказывающий назад». Предположим, дело дошло бы до учредительного собрания в начале 18 года. Предположим, удалось бы обойтись без того, что называется Октябрьским переворотом или Великой Октябрьской социалистической революцией. Случилась бы гражданская война после этого?
Все-таки мне кажется, что общество, дошедшее до своего, так сказать, до высшего накала страстей политических к февралю 17 года, конечно, уже после учредительного собрания, может быть, даже невольно бы обернувшись назад, наверное, бы все-таки убоялась. Убоялась бы продолжать что-то вооруженными средствами. Какое это было бы общество, я не берусь судить. Возможно, это была парламентская республика. Не исключаю, что это могла быть и монархия, потому что, тем не менее, британская, шведские монархии там, и ряд других сохранились после Первой мировой войны и процветают, как известно, до сей поры. Наверное, дело, конечно же, не в строе, но все-таки я думаю, что, увидев воочию, вот куда могла пойти Россия, наверное, будь то либералы, будь то демократы или консерваторы, все-таки они не допустили бы этой войны.
Так считает писатель и историк Олег Гончаренко, автор книги «Белое движение». Написана она с огромной любовью к деятелям «Белого движения», порой кажется в ущерб исторической не то чтобы правде, а скорее справедливости. Но если в ближайшем будущем получится эту справедливость восстановить, то есть создать подлинную историю гражданской войны, наверняка книга Олега Гончаренко сыграет здесь далеко не последнюю роль.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Ну а сегодня в 20 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от Народного собрания Республики Ингушетия Василий Лихачев. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Воскресный цикл «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор Радио София.
Отец Иоанн, чем вам запомнилась минувшая неделя?
В личном плане мне запомнилось день рождения моего друга Николая Владимировича Ильина, сына знаменитого философа Владимира Ильина, который работал в Германии и в Париже. Этот день рождения проходил в одном загородном доме у одного чиновника. Я увидел такую роскошь, которую никогда не видел. Второе, радикальное наступление осени. Такое неожиданное и прохладное. Что делать? Это тоже мое личное ощущение.
Вы сейчас на даче. Не холодно ли вам?
Ну, сейчас действительно 9 градусов по термометру. Впервые прогноз погоды по всем станциям оправдался. Нет, я смотрю на природу, на свой небольшой садик из окна. Он красив по-прежнему. Слава богу, не было морозов. Тогда девичий виноград из таких ярко-пунцово-красных и желтых листьев превратится просто в тряпки. А так чудесно. Ну, прохладно, да. Ну, осень тоже. В ней есть своя прелесть. Ну, третье – это политика. Смена правительства, отставка прежнего. Мне это напоминает рокировку. Не знаю, чем это может закончиться, но явно это предвыборная такая штуковина.
А на радио что-нибудь новое происходит на вашем, на радио «София»?
А на радио «София» происходит тоже новое, потому что мы стали вещать гораздо больше времени, то есть с 7 утра до 11 без перерыва. И это требует определенного напряжения, тем не менее, это меня радует. И ждем второе вещание, наверное, как и вы тоже. Пока будет принято решение, не знаю, как скоро, но должно быть принято решение о том, что мы переходим на цифру. Это интересно, хотя потеряется, конечно, много слушателей, если закроют средние волны.
Гостем рубрики «Моя неделя» был протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София».
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передачи «Радио Свобода. Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Был бы жив Казанова, он позавидовал бы самому себе, своей неувядающей популярности. Мебельная фабрика, клубы, напитки, многочисленные секс-шопы, названные в его честь, не говоря о частоте употребления его имени даже не в книжной, в разговорной речи. Лучшего памятника он вряд ли мог пожелать. Джованни Джакомо Казанова, получивший духовное образование, служивший в венецианской армии, игравший в театре на скрипке, занимавшийся химией и математикой, предприниматель и авантюрист, всему миру известен исключительно как великий любовник. Таким его сделали написанные уже в старости мемуары, хотя прочие литературные опыты Казановы и современников, и потомков оставили равнодушными. Я попросила Александра Струева, профессора университета Сорбонна, рассказать почему.
Во-первых, Казанова был первым в истории литературы человеком, который так подробно сам рассказал о своих любовных похождениях. В мемуарах чувствуется вот это невероятное притяжение Казановы, который любит любовь. И женщины очень чуткие к этому интересу Казановы. Они почти никогда не обижаются на него, даже когда он их совершенно бессовестным образом эксплуатирует. Все легко с ним расстаются, он все время возвращается к своим старым возлюбленным. Потом он влюбляется в дочерей своих возлюбленных. В конце мемуаров вдруг появляются его собственные внучки, в которых опять влюбляются. Видимо, это уж какие-то такие интеллектуальные фантазмы старческие, но весь мир превращается в его огромную семью, где все друг друга любят. И я думаю, что это было совершенно новым. Второе обаяние – это его умение рассказать об этом, в том числе и о жизни своего тела. Это довольно новые вещи для французской литературы XVIII и XIX века.
Все переводы, которые были, насколько они верны, точны?
Переводы с французского на французский очень забавные, потому что делал это Лафорг, преподаватель французского языка, который жил в Дрездене. Французский язык оригинальный Казановы очень энергичный, быстрый и неприглаженный, с каким-то количеством итальянизмов, но довольно правильный. Когда Лафорг начинает переписывать, он улучшает стиль. Казанова был человеком верующим, а в XIX веке лучше было бы быть антиклерикалом. Поэтому Казанова становится антиклерикалом. Казанова не выносил французскую революцию. Все эти страницы с критикой французской революции при переводе исчезают. Подлинный Казанова достаточно другой персонаж. Ну, например, гомосексуальные эксперименты Казанова, ну, не так, что у него было бы очень много любовных связей с мужчинами, но несколько-то было. Но в варианте Лафорга этого нет ничего. И меньше его болезней венерических. Потому что по подсчетам исследователя Казанова болел практически всеми известными тогда венерическими заболеваниями. Казанова, как правило, не очень рассказывал про чистую физиологию секса. Нет, он довольно быстро это проскакивает. Иногда он может написать просто такую резкую, довольно грубую фразу. Ну, я ее разложил у изножия постели. И все. А Лафорг может написать на эту тему еще дополнительные полстраницы, сделать какое-то сентиментальное описание внешности героини. Он превращает это в такое розовое чтение, засовывает туда свои собственные эротические фантазмы, и это очень забавно. Лезут сразу литературные штампы.
И миф возник именно благодаря этому тексту?
Миф возник, безусловно, благодаря вот этому поддельному Казанове.
Итак, благодаря итальянскому темпераменту, переведенному на французский манер, появился Казанова-миф, человек, которого никогда не было, но в реальность существования которого поверили все. Кем на самом деле был Джованни Джакомо, я попросил рассказать автора книги Казанова, вышедшей в серии «Жизель» Елену Морозову.
Он принадлежал к великому племени авантюристов XVIII века, то есть людей свободных, раскованных, но при этом необходимо было добывать деньги. Но проще всего их было добывать за игорным столом. Очень часто его содержали любовницы, потому что это было принято. Он придумывал авантюры. Например, когда он был при дворе Екатерины, он представил ей записку о проекте разведения шелковичных червей на Волге. Больше 10 лет он морочил голову некой маркизе де Юрфе, которую он обещал превратить в мужчину. Переродить ее. Видимо, он был очень хорошим психологом, потому что он видел тех людей, на которых он мог испытывать свои фантазии.
А вот это его пресловутая влюбчивость, это своего рода спорт или просто свойство натуры?
Мне показалось, что это свойство натуры. Это была легкость характера. Удивительно. И таких людей действительно мало. Был венецианец, черноволосый, с большим носом, яркий, очень физически выдержанный. И плюс Казанова был великолепный рассказчик. Чем он еще мог обаять женщин? Словом. Он чувствовал, что надо говорить, как надо говорить и с кем надо говорить. И Казанова очень цельная натура. И почему он вошел в легенду? Потому что фактически, кроме одной единственной женщины, лондонской куртизанки Шарпион, которая обманула его и довела почти до самоубийства, не то чтобы она его отвергла, она же его не отвергала сразу, она именно водила его за нос. Это было юное создание, ей было лет 16-17. Она была красавицей, а Казанова действительно влюблялся в любую красавицу. влюблялся ненадолго, но он честно и говорил, что сейчас я люблю вас, но я люблю еще Жанетту, Жоржетту и так далее. А она решила над ним посмеяться. В Казанове она увидела его слабое место. Она, пожалуй, была единственной, которая увидела, что его любовь к женщине, в этом есть великая слабость, что если женщина откажет, что он боится. Опять же, корни этого уходят в детство. Ведь он очень долго плохо говорил, даже его собственная мать поначалу считала его дебилом. Конечно, был обделен вниманием матери. И она это поняла и почувствовала. И поняла, как можно им играть. И она играла им. Она требовала у него денег. Да, сегодня вы останетесь у меня, но обязательно мы будем в темноте. И в этой темноте надевала на себя рубашку длинную, до колен сжималась. Короче, он так ни разу и не переспал с этой же. Хотя они были с ним в такой невероятной близости. И она понимала, что этот отказ уязвит его глубоко, что он будет страдать от этого. Все остальные женщины просто были счастливы с ним. Мы, говоря Казанова, мы понимаем мужчину, который имеет успех у женщин. И все женщины падают перед ними. Но ведь на самом деле было наоборот. Перед ними падал Казанова. Он видел женщину и влюблялся. Это он падал перед ней на колени. Это он говорил, что ты самая красивая, ты самая замечательная. Неважно, кто это был. Самая последняя куртизанка. Но он все равно ей говорил, ты самая прекрасная, ты замечательная, ты великолепная. Именно поэтому они его любили. Именно потому, что это был мужчина, который не стеснялся любить женщину. Хотя в те времена к женщинам тогда отношение было к существам низшим. Недаром же женский вопрос в эпоху Французской революции стоял очень остро. Именно вот эта легкость и вот это человечное отношение к женщине, по-моему, и сделали Казанову образцом любовника. Ну а потом он не умел быть старым, и он погружался в свою молодость. Наверное, еще поэтому они написаны так, блестящие, с таким чувством. Он же писал их перед смертью, и он их не завершил. Вот если бы кто-то ему сделал такую же блистательную старость, если бы в свете его продолжали слушать, наверное, этих мемуаров бы и не было. Мы так бы и не знали о великом любовнике.
Великий любовник, который всю жизнь искал недополученной в детстве любви. Блестящий мемуарист, прикованный к письменному столу цепями старости. Настоящий Казанова вряд ли стал бы мифом, если бы не популярный пересказ французского на французский, сделанный в XIX веке. Подлинные мемуары Казановы на французском языке впервые были изданы только в 62-м году прошлого столетия. Об этом в сегодняшней передаче рассказывали профессор университета Сорбонны Александр Строев и литературовед Елена Морозова.
Вчерашний день, не сегодняшний день. На мягких подушках не въедешь вечность. Ты повесишь на стул позабытую тень моих присутствий и важных приветствий. Казанова, Казанова, зови меня так. Мне нравится слово. В этом городе женщин, ищущих старость, мне нужна его кровь, нужна его жалость.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Ну а сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Радио Блог». Как обеспечить безопасность в блогах и уберечься от взлома.
Гость программы – известный программист и блогер Максим Машков. Программа «Радиоблог» сразу после краткой сводки новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Таиланде потерпел катастрофу пассажирский авиалайнер, на борту которого находились 128 пассажиров. По предварительным данным, 61 человек погиб. Самолет МД-80 направлялся из Бангкока на остров Пхукет. При приземлении в аэропорту назначение он разломился пополам и загорелся. Обнаружено тело третьего российского спортсмена из шести пропавших на северо-западе Китая. Двое погибших были найдены в субботу. Судьба остальных остается неизвестной. В Магаданской области 6 человек погибли в катастрофе вертолета Ми-8, выжил только командир экипажа. Как сообщили в региональном центре МЧС, разбившийся вертолет, принадлежавший лесохране и пропавший в субботу, был обнаружен в воскресенье.
Причины катастрофы выясняются. В Южной Осетии один человек получил тяжелые ранения в результате боя, который произошел возле грузинского селения. Тбилиси и Цхинвали обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий. В иракском городе Мигдаде, к северу от Багдада, 14 человек убиты боевиками Аль-Каиды. Об этом сообщило агентство Рейтер. О подробностях пока неизвестно. Президент США Джордж Буш, выступая в субботу с еженедельным радиообращением к нации, предостерег от преждевременного вывода войска из Ирака. В Афганистане в столкновениях убиты более 10 талибов. Как сообщают представители сил коалиции в южной провинции Гельмент, боевики напали на военный патруль. Завязалась перестрелка, затем по позициям талибов нанесла удары авиация сил НАТО. В Афганистане похищен гражданин Бангладеш. Сотрудник местной неправительственной организации был захвачен неизвестными вооруженными людьми в субботу, когда находился в своем офисе в городе Пул-э-Алам. На съезде партии «Яблоко» обсуждается предвыборная программа и списки кандидатов на выборы в Госдуму России. ЛДПР внесет предпринимателя Андрея Лугового в список своих кандидатов на выборы в Госдуму.
В Москве 17 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Радиоблог» на волнах «Радио Свобода» в рамках воскресного цикла передач «Свободный день». Добрый день. Программу «Радиоблог» ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях известный программист и блогер Максим Машков. Он на линии прямого эфира с нами по телефону. Максим, здравствуйте. Максим, слышите вы нас?
Да, слышу.
Добрый день. Итак, мы обозначили эту тему вот следующим образом. Как обеспечить безопасность в блогах и уберечься от взлома? Максим, поскольку и программист, и известный человек в мире интернета и блогов, в частности, по знаменитому проекту Libru, библиотека Машкова, и по части взломов, думаю, что вы тоже большой специалист, а вернее, по части того, как от них уберечься.
Ну, наверное, можно и так считать. Считать меня блогером, конечно, было бы смешно, поскольку я все-таки в первую очередь программист, а блогер я лишь постольку, поскольку у меня у самого есть LiveJournal, страничка, и есть свой собственный сайт, который можно сравнить с LiveJournal, называется SMSDAT. Там 30 тысяч человек ведут свои пользовательские разделы.
Ну, это куда круче, чем живой журнал, получается.
Ну, в живом журнале одних русскоязычных около миллиона, а у меня в 30 раз меньше.
Зато у вас там литература, насколько я знаю, в самоиздате.
Согласен.
Ну, в общем, это все интересно. На самом деле, сегодня мне интересно было бы задать вопросы не про библиотеку, а про то, как вообще уберечься от взлома. Какие нужно соблюдать правила, скажем так, не знаю, безопасности или гигиены в этом смысле, чтобы не стать жертвой взломщика.
Ну что, отвечать, Максим, отвечать нужно развернуто или так?
Максим, во-первых, развернуто, во-вторых, у меня к вам просьба, секундочку, я забыл сделать важнейшее объявление. И хорошо, что забыл, потому что Катя обозначила программу более широко. Слушатели могут принимать участие в нашей программе. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Может быть, кто-то нам не только вопрос задаст, но и подискутирует с нами на тему, как уберечься от взлома. Ну вот, а теперь, Максим, вам слово.
Ну, давайте ограничим рамки. Если вы блогер, то у вас есть, видимо, место, где вы ведете журнал в интернете. Это есть сайт, на котором вы, в который вы коннектитесь из дома или с работы, заходите, логинитесь и заносите какую-то информацию. Вот это, видимо, наиболее частая ситуация, с которой имеет дело большинство из тех, кто имеет дело с блогами.
Ну, пожалуй, да, именно так.
Не, я понимаю, что бывают на самом деле и другие замечательные ситуации. Ну, например, вы делаете интернет-газету, где у вас целая редакция заносит материалы на сайт газеты. Я думаю, что Катя знакома с этим.
Да.
А я уж тем более знаком, потому что Лента.ру делал своими собственными руками.
И я знаком, у нас на сайте «Радио Свобода».
О, кстати,
во главе
Максим,
с Катей работает интернет-бригада.
А можно спросить, да, я тоже помню, да, кто автор, собственно, кто программировал Лента.ру, но я, например, не могу вспомнить и как раз хотел тебя спросить, а Ленту пытались взломать?
Ну, Ленту не то что пытались, ее дважды взламывали на моей памяти. Вот. А бывали и другие веселые ситуации, связанные с этим. Вот. Но, понимаете, главная проблема сайтов типа Лента.ру или Свобода.орг, это все-таки не проблемы взлома. Если там могут быть проблемы, то они, скорее всего, будут внутренними. Там головотяпство, технические недосмотры.
Тьфу-тьфу-тьфу, пока ничего такого не было.
Недоделки сотрудников, это может принести гораздо больше ущерб. А мы можем вернуться к пользователю обыкновенному, который делает блог, который размещен черт знает где. Значит, смотрите, блогер обыкновенный, он этот блог делал не сам. Имею в виду сервер. Сервер, на котором он размещается, это какой-нибудь Live Journal, Live Internet, что там еще было.
Ну и так далее, да, это какое-то готовое
готовое место, у которого есть хозяин, человек, с которым у него нет никаких ни отношений, ни обязанностей, ни всего остального. То есть есть какое-то общее признанное место, куда ты ходишь из дома и размещаешь. У тебя есть логин, у тебя есть пароль, и у тебя есть возможность работать со своим собственным разделом. Вот в этой ситуации потерять свой блог довольно просто. Техник есть очень много, но вот там я могу описать самый простой и технологичный способ, как это делается. Самый простой способ остаться без блога – это, ну, давайте я вычту такой, вселенская катастрофа под названием «начальник, владелец, хозяин этого самого сервера с блогами» берет и все закрывает или ломает, или меняет правила игры. Надо, кстати говоря, всегда иметь в виду, что это от этого вас никто не защищал и никто не гарантировал. То, что вы 10 лет подряд размещаетесь на LiveJournal, в том, что там у вас есть материалы, которые вы копите, по букве выписываете, они в любой момент могут исчезнуть навсегда. И от этого ваша обычная безопасность не спасет. Вот придут, выключат свет в Америке, и ничего не станет.
Можно я спрошу, Максим?
Да.
Но от этого есть простая, по-моему, защита, да? Надо просто бэкапиться, в смысле, да, сохранять где-то свои записи в другом месте.
Согласен, конечно. То есть первое, что поймите, что вы информацию размещаете черт знает где. Никаких отношений, ни договорных, там, ни ответственных. Там. Вы потом ни в какой суд не обратитесь там, с требованием «верните мне мой журнал, верните мне блог». Все пропадет. И это пропадет независимо от того, злостный хакер, не злостный хакер, тупая машина или вы сами. А вот я же говорю, там, если так решит хозяин блога, то вас не станет. И такое, в общем, происходит сплошь и рядом. Там Abuse Team в LiveJournal довольно методично и последовательно уничтожает десятки, сотни и тысячи дневников. Так что к этому готовьтесь всегда. А методы защиты, конечно же, два. Метод нулевой, который обсуждать довольно сложно. Не пишите туда. И вас никто не будет ломать, вас нечего будет терять. Метод номер два. Делайте бэкап. Точнее, делайте всю информацию, которую вы сохраняете в интернете, сохраняйте хотя бы в двух местах. У себя дома это раз обязательно. И там где-нибудь еще, в этом сайте два. И делайте бэкап всего этого, дело три. Это хоть немножко вас обезопасит.
Максим, несколько слов сейчас давайте позволим сказать нашим слушателям. Лариса Дмитриевна из Москвы, добрый день.
Ради бога, извините, пожалуйста. Я недавно только начинаю пользоваться интернетом. Я имя Максима Машкова знаю только, как мне объяснили, библиотека. Вот я ищу один роман в вашей библиотеке писательницы Марко Волчок «Живая душа». У вас нету там его случайно?
Его там нет. В библиотеке есть форум, в форуме есть страничка, которая называется «Ищу книгу». Попробуйте обратиться туда, вам могут подсказать читатели, которые довольно регулярно вам помогают. Вот. А если мы вернемся к блогам...
Максим, еще один звонок. Давайте слушателю позволим сказать. Константин, Московская область. Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, меня вот интересует тоже, как начинающего блогера, вопрос безопасности не технической, а безопасности имиджа блогера. Вот, например, смотрите, идет дискуссия какая-то, ну, блог или форум и так далее. Значит, вот пишет человек какой-то пост по теме, да, ему отвечают. То есть вот на эту тему. Но дело в том, что там ведь есть возможность править свои посты, правильно?
Да, безусловно.
И вот смотрите, вот, например, человеку ответили, да, а он потом взял и так исправил свой пост, чтобы выставить тому ответившего, в общем-то, просто идиотом. Такое можно сделать.
Запросто.
Вот, поэтому вот меня интересует, а это вот серьезно, в общем-то, можно таким образом безопасность имиджу вот нанести человеку. То есть как вот с этим быть? То есть, может быть, ну, в общем, вы поняли, о чем я хотел спросить.
Я понял, и ответ-то уже звучал. Понимаете, до той поры, пока вы находитесь на чужой площадке, правила игры определяете не вы. Вот и все. Вы хотите участвовать в войне, там, в блогерских флеймах и во всех остальных, имейте в виду, что площадка не ваша, правила не ваши.
Вы воюете на чужой территории.
Вы воюете на чужой территории, и там противник может применять те методы, которые он может применять. Ну, советы такие, например... Как я понимаю, изменить содержимое постинга можно не всегда и не везде. Воюйте, например, в своем блоге. В своем блоге вы хозяин. Комментарии, которые пишут у вас, вы можете удалять, а не враг. Вы можете изменять свои постинги задним числом, выставляя идиотом своего противника. То есть воюйте на своей территории. Вот это, видимо, единственный метод, который вас хоть немножко... обезопасит от подобных действий. Ну и второе, знаете, что вы на чужой территории, что все может быть. А вообще, за многие года существования интернета, те, кто в нем активно общается, все эти правила уже на своей шкуре выработал. И правила там довольно, их довольно много, их можно найти по воспоминаниям из РЦ-шной жизни, из фидошной жизни. Там все это устоялось. Ну и правила такие. Всегда вас могут обидеть.
Это интернет-детка, как
да,
любит
интернет-детка,
повторять.
Да. Вы пришли туда, там все возможно. Вас могут оскорбить, вас могут выставить идиотом, вас могут заставить отвечать на вопросы, которые потом окажутся изменены, и вы опять же окажетесь идиотом. Да, это возможно. А потом у вас отнимут журнал, отнимут логин-пароль, напишут от вашего имени всякой гадости. Вы будете доказывать, что это писали не вы.
Ослепительная перспектива от Максима Машкова.
Может, мы вообще не будем выходить в интернет. Давайте останемся в эфире.
Помните мой совет номер ноль, да? Не пишите.
Да, не пишите. Не выходите на улицу и никогда не станете жертвой автокатастроф.
Ну, конечно, к вам в дом въедет КамАЗ.
Я на седьмом
этаже. Или влетит самолет. Еще один звонок, Максим. Вадим из Москвы, добрый день.
Это, у меня такой вопрос. Вот сейчас Google или владелец Google обращаются к международному сообществу, чтобы выработать стандарты защиты, вот, да, privacy. Вот я поэтому призываю наших интернетчиков, наше интернетное сообщество активнее включиться и поддержать этот призыв, потому что наша власть стоит в первых рядах душителей свободы, и в том числе и в интернете, где еще свобода чуть-чуть больше, чем в другом пространстве.
Ну, хоть я на радио «Свобода», можно я немножко похвалю власть? Наша власть может быть душа свободы, но гораздо меньше, чем могла бы. Понимаете, интернет-технологии власти, примененные с чувством и с толком, могут позволять душить интернетовскую информацию и свободу в ней гораздо более качественно. А то, что здесь мы наблюдаем, это либо дилетантство, либо детский сад. Если честно, пока в интернете, в русском интернете, настоящего душения и даже никакого душения нет вообще. Радуйтесь, это золотой век.
Это прям по Высоцкому. Скажи я еще просто... спасибо, что живой.
Нет, но
спасибо.
Я бы согласилась,
вы не просто,
тем не менее.
Вы не
да.
просто живой, а вот это настоящая свободный. Жизнь сейчас и творится. Так вот, давайте я расскажу, да-да. Как защищаю, как взламываются пароли с самым простейшим способом. Как потерять блок проще всего. Блок обыкновенный. На обычном публичном сервере зарегистрирован под логин-пароль. Как только вы теряете ваш логин-пароль, попадает врагу, вы остаетесь без этого самого блога. Потому что враг залогинится вместо вас, тут же поменяет логин-пароль. И все, привет, ку-ку. А вам предстоит замечательная процедура, доказательство, что вы – это вы, что это ваш логин, а не того врага, который сейчас говорит «нет, это я». Потому что для владельца сервера вы и враг, который украл у вас пароль, неразличимы. И там предъявляется логин и пароль. Это раз. Вот, как крадется логин и пароль? Способов довольно много. Можно заразить вирусом ваш компьютер домашний. И тогда он сдаст все логины, все пароли, какие только у вас есть, от всех служб, которые у вас есть. Можно пойти... Обычно блоги регистрируются на почтовый ящик. И там есть система вспоминания пароля.
Через почту, да.
Да, по этой почте пароль отправляется вам на дом. Если украдут пароль от этой почты... то не надо будет красть пароль от всех ваших блогов. Достаточно будет пойти на эти блоги, попросить эти пароли восстановить, и они придут в тот почтовый ящик, и враг украдет ваш пароль. Вот, собственно, пожалуй, именно через почтовый ящик, через подбор пароля вашего почтового ящика, на котором все остальные блоги регистрируются, и крадутся большинство, и делается большинство взломов. На мой взгляд, вот то, что шумные взломы всяких публичных персонажей русского ЖЖ, происшедшие, они почти все сломаны по одной и той же схеме. У ребят был выкраден почтовый пароль регистрации тем или иным способом, а дальше все остальное вытаскивается уже через него.
Максим, можно здесь маленький вопрос? Потому что, насколько я знаю, боюсь ошибиться, но насколько я помню, все эти взломы, это самая популярная почта русская, Mail.ru.
Так.
Вот. И здесь у меня такой маленький вопрос. Как ты думаешь, эта почта уязвима или просто пользователи так беспечны, что ставят себе пароль 1, 2, 3, 4?
Ну, во-первых, пароль 1, 2, 3, 4, там, по моему опыту,
Это
3% всех паролей на свете. Ну, может быть, не 1, 2, 3, 4, а люди думают о своей безопасности, поэтому у них 4, 2, 4, 3, 2, 1. Вот. Тем не менее, понимаете, самая уязвимая почта Mail.ru, самая уязвимая ровно потому же, почему ее просто больше всех, вот и все.
Если была то есть какая-то... она уязвима из-за своей массовости?
Ну, конечно. Ага. Там, нет, понимаете, уязвимость – это доля взломов. Доля взломов везде одинаковая. А просто больше всех адресов почтовых Mail.ru, вот ее и ломают чаще.
Ну, понятно.
Это, знаете, точно так же считается, что на автомобиле ездить там опаснее, чем на мотоцикле, потому что автомобилисты больше разбиваются. Примерно
просто
того.
Больше автомобилей, понятно, да. Максим, я еще хотела спросить. Это вот про статистику, в общем, понятное пояснение. Но многие, в общем, жалуются на Mail.ru, что ненадежная почта. Насколько, как вам кажется, с вашей точки зрения, насколько такие жалобы обоснованы?
На мой взгляд, ее беда в том, что у нее очень много пользователей. Это большая система массового обслуживания, и там масса проблем именно от массового обслуживания. Нужно много серверов, нужно нетривиальное техническое решение. Ненадежность Mail.ru не в том, что там можно украсть пароль пользователя, а в том, что она там сбоит, глючит, теряется, не доходит почта или там временно
что-то
недоступно.
Да, я слышала такие истории, но у меня
в данном... Это же проблема именно того, что много. С другой стороны, Google справился ведь с этой проблемой. Его Google Mail... работает в этом смысле надежно. Но у него больше денег. У него больше денег и больше технических возможностей. Мы имеем то, что имеем. Вот. А насчет, знаете, украсть почту, извините, у вас есть логин, у вас есть пароль. Ваш логин известен любому хакеру, потому что он является потому что он является вашим почтовым адресом. А ваш пароль, извините, господа, все, кто меня слушает, ну-ка подумайте, со скольки раз можно угадать лично ваш пароль? Там, если он хоть сколько-нибудь сложный, то хакер обычно не ломает вас. Но если у вас пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, или кверсти-кверсти, или Ицукенко, или мама-папа, или любимые пароли американских фильмов «Секс», «Мани» и что там еще, «Бог», по-моему.
«Кинг».
То вы попали.
Еще у нас есть звонки, давайте поговорим со слушателями. Валерий Аркадьевич из города Королев, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое. Вы знаете, мне вот нравится так, осведомленность, уровень знаний, компетентность вашего, так сказать, специалиста, который комментирует все. Но у меня чисто, так сказать, прагматик. Скажите, пожалуйста, Максим, вот из вашей практики, вот подобный способ общения, он принес кому-нибудь, так сказать, желательные результаты в личностном развитии, в специализации в какой-то, в духовном становлении? Или это же просто, так сказать, развлекаловка, игра, на которую граждане, которые плохо, несерьезно относятся к себе, просто тратят свое личное время?
Ой, а можно я отвечу? Валерий Аркадьевич, я вот недавно женился, как раз с помощью интернета нашел жену, и очень рад. Так что мне лично принес интернет большой успех.
Спасибо, пока вы рады. Я могу добавить к этому. Вот вы звоните к нам на передачу. Вы пользуетесь техническим средством телефон. А ведь его можно использовать для тупой болтовни, там,
для хулиганства,
для всего остального. В этом смысле интернет это лишь средство. Средство связи, которое связывает людей. А уж о чем они говорят, я вот по большей части через интернет по совершенно техническим и вопросам бизнеса общаюсь, вот, или программистским делам.
Известно, что микроскопом можно гвозди забивать, а можно научное открытие делать.
Вот, добавим, что всем этим можно заниматься прекрасно, без всякого интернета. Вот прийти, сесть на лавочку, там, взять бутылку портвейна.
И творчески развиваться.
И творчески развиваться. Ну, при чем тут интернет? Это же, с другой стороны, интернет штука великая, безусловно. Потому что пить портвейн вот с соседом можно, а пообщаться по делам с человеком из океана, с одноклассником бывшим, и решать проблемы мгновенно, этого раньше не было.
У нас есть дальний звонок из города Томска. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
А у меня вопрос следующий. А возможно ли пользоваться сервисом, который называется архив интернета, для того, чтобы не бэкапиться?
Ну, как сказать, можно. Но исходя из тех же положений, что в любой момент он может прекратить существование.
Это опять чужой сервер, да, который мы не контролируем?
Ну, в этом смысле, да. В том, что он бэкапит по своему собственному усмотрению, в том, что та страничка, которая вот нужна именно вам, кровь из носу, она почему-то оказывается в нем или оказывается в другой дате. Я, кстати, сам пользовался неоднократно этим сервисом. Очень полезная штука. Имеется в виду веб-архив. archive.org. Замечательная вещь, но, понимаете, гарантии-то нет. Гарантия дает только то, где ты сам взял, забэкапил, да еще на болванке нарезал, да поставил в сейф не у себя дома, потому что дома будет пожар, и сгорит и компьютер, и архив вместе с ним. А где-то еще, где пожара не будет. Кстати, вот свою библиотеку я не бэкаплю. Знаете почему?
О, как?
Да, у нее примерно 40 копий по всему миру, зеркала. Вот
сами по себе, да?
Да, сами по себе. И к слову сказать, что информация, которая мне сильно дорога и необходима, я ее просто в библиотеку кладу, и за этот счет она так расползается через какое-то время по своим 40 зеркалам.
Ну, это поди догадайся.
Берите пример с Машкова. Заводите себе такие сайты, которым будут строить по 40 зеркал.
Еще один у нас звонок. Татьяна из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Максим, вот посоветуйте, пожалуйста, я бы хотела все, что мной напечатано и написано, сбросить на какой-то сайт, может быть, не один, но не в зоне РУ, а в ОРГ или КОМ. Можно ли это сделать, находясь в России, ну, как бы сказать, за разумные деньги, и насколько это будет надежно? И второе, как вы оцениваете надежность таких серверов, как Стихи.ру и Проза.ру?
Ну, давайте так. Значит, любой человек в Москве путем несложных телодвижений и заплатив не очень, вполне разумные деньги, может завести себе сайт в зоне org, в зоне com. К слову сказать, стоит это удовольствие просто домен купить. Стоит 10 или 20 долларов в год.
20, я только что регистрировал.
Есть места, где 10. Ну, да, там за углом. Вот. Дальше, если вы хорошо разбираетесь в английском языке, то несложно купить у иностранного, американского или там немецкого провайдера место под хостинг, которое будет стоить подороже, но там есть тоже разумное решение, завести на него этот домен и открыть, закачать туда всю информацию. И она будет, на зарубежном сервере, в зоне, в домены, которые находятся не в .ru, а в .ru, где вы хотите. Вот. Собственно, ну, не знаю, это вопрос там день поразбираться и заплатить денег, ну, допустим, 30 долларов. А потом каждый год платить еще долларов по 50 за то, чтобы все это дело не уничтожили. Как только вы перестанете платить, у вас вся эта информация хлоп и исчезнет. Вот. Вторая часть, поэтому, насколько я оцениваю надежность Прозору и Стихи.ру. Ну, у меня у самого сервер примерно такой же степени надежности. Он может грохнуться. Вот, я надеюсь, что они там делают бэкапы. Сильно на это надеюсь. Если они делают бэкапы, то, в общем, надежность вполне достаточная, на мой взгляд. Вот. С другой стороны, если там информация, которая вот нужна именно вам, я бы на вашем месте хранил информацию еще где-нибудь. Кстати, у меня есть в первой библиотеке журнал «Самиздат», журнал.lib.ru, где с такой же степенью надежности можно разместить те же самые произведения. Тогда они будут
у вас сразу точно не упадут.
Судя по тому, что для Татьяны опасна вообще российская интернет-зона, она боится атомной войны. Ну, не волнуйтесь, если будет атомная война, нам будет не до стихов.
И не до зон.
Да, так что не переживайте за этот счет. А во всех остальных случаях будет жива и зона.ру, и самиздат, и стихи.ру, и прозору тоже будет жить.
Максим, а давай все-таки вернемся к блогам, да? Мы поговорили про безопасность ящика. А есть ли еще какие-то уязвимые места в этой вот системе?
Уязвимое место ваш собственный компьютер, особенно если стоит.
Да, вот про это поясни, пожалуйста.
Microsoft Windows, там довольно регулярно обнаруживаются новые и новые дырки. Это раз. Домашняя машина, подключенная к интернету, теоретически и даже не теоретически, очень подвержена любым, как только на нее не поставлены, как они называются, патчи, не патчи, сервис-паки, все необходимые, она становится потенциальной жертвой. А жертва — это все. Значит, это ваш компьютер попадает под чужой контроль по сети. И все, что вы делаете, потенциально доступно врагу, который из него вытащит все, что хочет. Вот поэтому либо надо иметь виндовую машину более-менее защищенную и всегда, на которой поставлены все апдейты, либо ставьте Linux и мучайтесь с ним. Тоже замечательная, гораздо более безопасная система, но требующая, ну, мягко выражаясь, более ответственного подхода и знаний. Хотя вот моя жена поставила себе Linux, потому что с Windows жить уже не могла, и справляется почему-то, несмотря на то, что я смотрю на ней. Для меня это аттракцион, женщина, живущая на Linux. Но вот у нее почта не ломается, и компьютер не сломает хакера. Вот. Так что требуется аккуратненько следить за своей машиной, раз. Второе, почта. Вообще говоря, почтовые сервера, у них не только можно пароль подобрать, как пользуются многие хакеры. В вашей локальной сети, если вы выходите в интернет через локальную сеть, теоретически есть возможность подсмотреть ваши логин-пароли, передающиеся прямо по сети открытым текстом. Вот. Хотя для этого нужно иметь либо достаточную квалификацию, либо работать у провайдера. С одной стороны, провайдер не держит у себя придурков и хакеров, которые в свободное от работы время ломают его пользователи. Ну, всякое случается. Я вот, например, сам наблюдал ситуацию, когда у одного латышского провайдера в домовой сети, ну, сотрудники обиделись на руководство и устроили пользователям этого провайдера массу гадостей. Вот, например, от лица литовского мужика к нам на сервер приходили эти, ну, мягко выражаясь, некультурные люди и писали какую-то ересь, ахинею и оскорбление, чтобы подумали, что это он. У них была такая техническая возможность, без его ведома, выходить в сеть, как будто это он был. Так что такие вещи наблюдал вживую. Вот. Ну, вероятность невелика, но всякое случается.
Максим, мы, к сожалению, практически исчерпали время нашего эфира и очень мало что успели обсудить, но какие-то, мне кажется, базовые вещи вы успели сообщить нашим слушателям. И тема, мне кажется, очень важная. Чем больше людей выходит в интернет, тем важнее становится безопасность.
Большое вам спасибо. В программе «Радиоблог» участие принимал известный программист и блогер Максим Машков. Вели программу Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиоучастии, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» главный редактор журнала «Историк и художник» Сергей Киринский. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник, сразу после выпуска новостей.
Ольмерт и Аббас обсудили вопросы, связанные с освобождением израильского капрала Гилада Шалита.
Слободан Милошевич почти забыт.
Победа Единой России была ожидаема при инертности населения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Воронежа был избит иностранный студент, гражданин Ирака.
Решение Ширака воздержаться от участия в президентских выборах ни для кого не стало сюрпризом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир